Знатоки.
Никаких больше шпионов. Иран пообещал уничтожать любые разведывательные аппараты, которые заметят в районе учений с Россией и Китаем. По словам главы штаба армии страны Хабибуллы Саери, после начала маневров пояс морской безопасности разведка некоторых государств активизировалась. Учения Москвы, Пекина и Тегерана проходят в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаться 30 декабря. О предостережениях Ирана пообщаемся прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Владимирович, но ведь существует такая практика, когда приглашаются международные наблюдатели для транспарентности, как это принято называть. Почему в этом случае Иран занял такую жесткую позицию, вплоть до угроз сбивать аппараты? Возможно, какие-то секретные вооружения испытываются? Или в чем проблема?
Ну, здесь, на самом деле, домыслы свой строить, может быть, не очень продуктивно. Позиция Ирана традиционно антизападная, но, в принципе, Иран готов всегда идти на переговоры и компромиссы, но с вниманием к его условиям. Если говорить о современной ситуации относительно учений пояс морской безопасности, то действительно, в этом регионе сложилась очень непростая обстановка, связанная с использованием беспилотных технологий, не всегда называемыми сторонами, да, поскольку не всегда удается действительно установить источник, кто использовал те или иные аппараты для нападения или для слежения. Поэтому Иран выступил с таким недвусмысленным предостережением держать свои технологические новинки подальше от места учений, во избежание такого повторения каких-либо неприятных инцидентов. Это, в общем-то, право иранской стороны. Если говорить о наблюдателях, бесспорно, такая мера применяется для транспарентности, для наращивания мер доверия. Но, по всей видимости, сегодня в отношениях Ирана с европейскими, с американскими визави такого доверия все-таки недостаточно много, и нужно несколько выждать время и дождаться каких-то продуктивных шагов с их стороны, чтобы начинать снова восстанавливать доверие.
Ну, то есть здесь причина в Иране. Если бы были просто российско-китайские учения, вот до такой риторики вряд ли дошло бы.
Причина в непростом районе, в который уже отметился использованием такого рода аппаратов. И на земле, и на море.
Да. А мы можем предположить, какие разведки, каких государств активизировались? Ну, наверняка это страны НАТО, возможно, Израиль.
Ну, это прежде всего, конечно, Соединенные Штаты и их партнеры по региону. Это и Израиль, который имеет непростую историю отношений с Ираном. Это и, вероятно, Саудовская Аравия, и прочие американские союзники в регионе. Ну, вот это основные. Если говорить о европейских государствах, членах НАТО, ну, их интерес скорее второстепенный, но они, бесспорно, могут оказывать технологическое содействие тоже.
Угу. Окей, но одно дело предупредить, даже вот в жесткой манере, как это свойственно Ирану, но что если какие-то беспилотники все же появятся и дойдет до их уничтожения? Ну, точнее, дойдет ли до их уничтожения в таком случае? Ведь это может повлечь за собой серьезные какие-то последствия.
Ну, какие последствия может это повлечь, тоже вопрос довольно сложный, поскольку использование беспилотных аппаратов относительная новинка в ведении войн, либо в таком межвоенном периоде. То есть это относительно новые военные технологии, и, соответственно, правовая основа использования такого рода техники тоже не всегда определена. То есть если бы речь шла об использовании самолетов-разведчиков, разведывательных судов, сил специальных операций, то есть, ну, в конце концов, живых людей и управляемой ими техники, то здесь, бесспорно, это оценивается как враждебный акт, и поражение такого рода техники фактически является актом войны. Если говорить об использовании беспилотных технологий, то их поражение можно трактовать двояко, совсем не обязательно как враждебный акт. И также вторжение беспилотных аппаратов на территорию. Всегда можно сослаться, что бездушная машина что-то там напутала и так далее. То есть здесь все так очень, очень тонко.
Угу. А будут ли рисковать вот эти заинтересованные страны гипотетические, учитывая, что в учениях не только Иран принимает участие, а достаточно два серьезных игрока и как раз-таки в военной сфере, в том числе Россия и Китай?
Да, здесь как раз такая ситуация, когда и хочется, и колется, поскольку если бы речь шла только об Иране и каких-то, может быть, менее значимых странах, чем Россия и Китай, то вполне возможно заинтересованные стороны в получении какой-то военно-технической информации могли бы решиться на использование беспилотных аппаратов. А в нынешней ситуации этого тоже, конечно, исключать нельзя, но риски велики. Риски велики, поскольку, в общем-то, и мы, и китайские коллеги имеют определенный опыт противодействия такого рода техники. Вот. И все это вкупе с иранским боевым настроем, ну, дает определенные опасения вызывает у западной стороны.
Угу. США неоднократно озвучивали идею, что, мол, необходимо создать коалицию в Персидском заливе на фоне вот всех происходивших событий, чтобы больше было безопасности, ну, как это принято заявлять. Эта идея вообще как повисла в воздухе? Как-то союзники, по-моему, не очень отреагировали.
Ну, идея есть, идея никуда не девается, и союзники реагируют весьма ситуационно, поскольку многие страны бесспорно зависят от поставок углеводородов из зоны Персидского залива, и это в том числе и азиатские союзники Америки. Вот относительно недавно Республика Корея выражала свой интерес в повышении безопасности и направляла там свои силы, ограниченные в данный район, для участия как раз в американской инициативе. Определенный интерес имеется у японцев, у австралийцев. И, естественно, и европейские государства также здесь заинтересованы. Но говорить о организации какого-то постоянного эффективного формата, ну, на мой взгляд, пока рано, которым бы руководили американцы. Все очень ситуационно и, опять же, будет зависеть от поведения главного регионального игрока Ирана и от позиции значимого игрока на Ближнем Востоке России и растущего Китая.
Угу. Да, кстати, вот насчет Китая. Понятно, что Пекин закупает углеводороды практически везде, где они есть, и не исключение страны Персидского залива, причем абсолютно разные. И Китай, в принципе, тоже заинтересован, чтобы вот в этой части света соблюдалась безопасность. Но другой вопрос, что Китай вряд ли пойдет на коалицию с западными странами, с Соединенными Штатами. А есть вообще резон задуматься, например, о создании собственной коалиции как раз-таки на основе вот, сотрудничества России, Китая, Ирана, может быть, я не знаю, кого туда еще можно подключить, Индия, может быть, или какие-нибудь страны Ближнего Востока, которые более-менее лояльны.
Да, вопрос тоже достаточно интересный, и уходит далеко в будущее относительно своей реализации. А вот в этом плане интересно название самих этих маневров «Морской пояс безопасности». Ведь все это созвучно с китайской идеей пояса и пути, и морского шелкового пути. И мне кажется, что Китай в том числе и вот такими вот символами пытается дать понять о своем растущем значении, о важности этого региона для безопасности страны. И роль Китая, вероятно, будет только возрастать. Ведь китайские силы ограниченно уже используют базу в Джибути, где много кто есть помимо Китая, но тем не менее, и пытаются более активно участвовать в патрульных миссиях в зоне Индийского океана и, возможно, будут разворачивать базы или пункты базирования в Индийском океане. Это, конечно, беспокоит Индию, поэтому здесь участие Индии такой вопрос довольно сложный, поскольку китайско-индийские отношения это такая вещь очень, очень тонкая и такая многогранная. Но то, что Китай будет усиливать свое присутствие, пытаться, по крайней мере, в зоне Персидского залива, это, на мой взгляд, очевидно. Но вот часть Индийского океана, северная часть Индийского океана, Китай тоже очень интересует.
Спасибо большое за комментарий, Андрей Владимирович. Андрей Губин, эксперт Российского института стратегических исследований.
Радио «Спутник». Актуально.
Политолог и журналист Юрий Светов о заявлении мэра Херсона, который назвал исконно русскими землями болото под Москвой.
Очередная новость из сумасшедшего дома. Они могут фантазировать сколько угодно, говорить о том, чего когда было. Могут сочинять собственную историю, как она им и мерещится. Россия есть там, где она есть. И там, где самосознание российского многонационального народа определяет свою родину. И то, что там говорят отставные чиновники, вроде Турчинова или мэр небольшого украинского города, это значения никакого не имеет. Когда он говорит русским, об этом надо помнить. Русские помнят, что их родина простирается от Тихого океана до Черного моря.
Между прочим, знаете ли вы, что Эммануэль Макрон, будучи школьником, сыграл пугало в постановке своей супруги Бриджит Дранье?
Вы же догадывались, что до 1959 года в НХЛ голкиперы играли без масок?
И вы наверняка не знали, что в 11 веке в Норвегии 3 года королем был пес.
О неизвестном и очевидном в программе «Между прочим». По будням на радио «Спутник».